говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника 25-й седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час вещания продолжение беседы с профессором Московской государственной консерватории Алексеем Максимовичем Рудневским о творческом пути хора донских казаков под управлением Жарова.
Thank you.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Николай Чудотворец». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 16 по 21 декабря на ВВЦ в павильоне 70. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Дорогие братья и сестры, спешите приобрести билеты на рождественские елки, которые будут проходить в фонде славянской письменности 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов. В программе праздника рождественские представления с вертепом семейного коллектива Артемовых, мастер-классы ремесленников, хороводы, конкурсы, игры возле елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вкусные подарки. Просьба заявки на билеты подавать заранее. Билеты можно заказать в книжной лавке «Кириллица» по телефону 8-495-953-01-68. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-01-68 и 951-29-51.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 45-48, 98 зачало. И, войдя в храм, Иисус начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников», и учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Господь являет ревность о чистоте храма. Он очищает храм от тех, кто оскорбляет его святыню. Войдя в храм, он начал выгонять продающих в нем и покупающих. В чистоте храма несравненно большая слава, чем в его богатстве. И Христос объясняет нам, почему Он изгоняет этих торговцев. Храм — это дом молитвы, отделенный от всего для общения с Богом. А покупатели и продавцы сделали его вертепом разбойников своими сделками, которые они заключают здесь. Они не только мешали входящим в храм молиться. Звон монет среди молитв уже провозвещал величайшее в истории человечества преступление, когда он будет продан за 30 серебряников и разорится храм его божества. И до ныне так, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Господь учил каждый день в храме, и до ныне каждый день учит словом, таинствами, своим незримым благодатным присутствием, показывая нам, как надо дорожить чистотой храма. В том, что принадлежит единому Богу, мы не должны давать место дьяволу. Ибо начальники церковные, первосвященники и книжники, и старейшины народа противились Христу и искали, как погубить Его, потому что Он не давал им жить и учить других, как они хотят. И вот поразительные слова: «Весь народ неотступно слушал Его». По этой причине враги Христовы не находили, как убить Его. Пока не пришел Его час, любовь народа ограждала Его. Но когда Его час пришел, влияние первосвященников на народ превозмогло, и все кричали Пилату: «Распни, распни Его!» Там, где сознательно допускается смешение чистоты с нечистотой, всегда побеждает дьявол, пока не придет Христос и не изгонит его, чтобы спасти нас.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Иерея Михаила, Фатине, Валентины, Михаила, Златы, Татьяны, Иоанны, Александра, Тамары, Аллы, Андрея, Кирилла, Ларисы, Инны, Даниила, Александры, Михаила, протоиерея Александра, протоиерея Александра, протоиерея Виктора, Галины, Веры, Веры, Сергия, Владимира, Дарьи, Ларисы, Александры, Василия, Софии, Павла, Сергия, Ирины, Лидии, иерея Владимира, Людмилы, монахини Сафронии, Татьяны, Тамары, Сергия, Рустика, Татьяны, Алексея, Анны, Марии, Ларисы, Нии, Ольги, Георгия, Нины, Марии, Игоря, Михаила, Натальи, Акима, Андрея, Марии, Веры, Натальи, Александра, Анастасии, Сергия, Зинаиды, Антония, Георгия, Раисы, Марины, Марии, Александра, Дмитрия, Евгения, Дарьи, Никиты, Надежды, Георгия, Нины, Бориса, Лидии, Светланы, Виктора, Аллы, Галины, Татьяны, Георгия, Владимира, Марии, Екатерины, Екатерины, Галины, Татьяны.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. В студии с вами я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о одной из главных личностей в истории Русской Церкви. Личности очень яркой, очень важной для того, как жила наша Церковь времен Средневековья, и в какой-то степени не то чтобы незаслуженно забытой. Ее знают в церкви, но знают именно как имя, не очень сильно вникая в суть деятельности этого человека. Я говорю о митрополите Макарии, который в течение многих лет правил Русской Церковью в середине XVI века. Давайте подумаем, кто из русских святых более всего известен современному образованному человеку? Прежде всего в голову приходят Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, может быть, святая Ольга и святой Владимир, равнопоставленные князья, способствовавшие к крещению Руси. Но много ли известно тех, кто руководил русской церковью? Много ли персон наших митрополитов и патриархов находится на слуху, находится в интеллектуальном обращении у современно образованной публики? Ну, может быть, митрополит Илларион, благодаря его слову о законе и благодати. Может быть, патриарх Никон. Может быть. Ну и в какой-то степени, благодаря недавнему фильму «Царь», митрополит Филипп, конечно же. В принципе, большое зло то, что сейчас даже воцерковленные люди, даже хорошо образованные гуманитарии, пришедшие в церковь, укоренившиеся в ней, не очень много внимания уделяют главнейшим людям, возглавлявшим Русскую Православную Церковь на протяжении многих столетий. Очень плохо знают их биографию, очень плохо знают их деяния. Так вот, митрополит Макарий, среди них персона, может быть, первая, или во всяком случае, по значимости, одна из первых. И сейчас настало время поговорить о ней, в силу того, что в декабре 2013 года мы празднуем юбилей, 450 лет со дня скончания земного века митрополита Макария. Он ушел из жизни 31 декабря 1563 года и оставил колоссальное наследие. Он личностью своей, деятельностью своей, просвещенным своим умом оставил столь сильный отпечаток на Русской Православной Церкви, что он придавал какой-то витальный заряд и крепость ее зданию на протяжении века, не менее того. Какой митрополит Макарий оставил Русскую Церковь во времена, когда Московское государство цвело, такую она продержалась на протяжении нескольких поколений. Итак, в чем были проблемы Русской Церкви, первейшие ее проблемы, когда в эпоху юности Ивана Грозного митрополит Макарий сделался его главой, митрополитом московским. Прежде всего, в первую очередь, русская церковь испытывала страшные проблемы с самыми живыми следами политической раздробленности. Да, Русь была раздроблена до того, как появилось единое централизованное русское государство, впоследствии получившее имя Россия. Но ведь дело не только в раздроблении политическом, было и раздробление духовное. Многие архиереи подчинялись митрополиту, главе церкви, лишь номинально, и имели колоссальные прерогативы самостоятельности. Ну, например, архиепископ Новгородский. Во многих областях чтили своих святых, неизвестных по всей Руси, уж тем более за ее пределами. В церковном праве присутствовала странная, конечно, на наш современный взгляд, но, тем не менее, чрезвычайно распространенное в XV-XVI веках правило. Раз таков обычай, значит, это правильно. Мы делаем по старине или, как иначе говорили, по пошлине. Собственно, иногда эта самая старина не имела к церковному праву ни малейшего отношения, никак не соответствовала канонам, никак не соответствовала церковному законодательству. Но вот так делалось, потому что так было принято. И, конечно же, в XVI веке не только Россия требовала укрепления, централизации, не только требовала усилить элемент единства, но и русская церковь нуждалась точно в этом же. При митрополите Макарии проводится Большой Собор, на котором вводится в действие так называемый стоглав. Это свод постановлений, которые регулируют жизнь церкви и по части ее управления, и по части этики отношений внутри церкви, и по части ее хозяйствования, ну и по части борьбы с ересями. Дело в том, что с конца XV века и до середины XVI века, как раз до времен митрополита Макария, церковь постоянно подвергалась атакам со стороны разнообразных еретических движений, течений, групп. Ну, изначально, так сказать, до митрополита Макария чрезвычайно сильным было еретическое движение жидовствующих. При митрополите Макарии это были уже другие ветви ересей. Ересь весьма радикальная, Феодосия Косова, ересь Матвея Башкина, некоторые более мелкие течения, движения, группы. Но, во всяком случае, церковь буквально раскалывалась от споров, которые шли внутри нее, да и, в общем-то, не только споров, но и довольно радикальных призывов. В тот момент в Европе полным ходом шла религиозная реформация. И вот ее протуберанцы, языки пламени вот этой самой реформации, конечно же, задевали не только Францию, Германию, Англию, но и, конечно же, и Восточную Европу, и в частности, и Русь. Поэтому митрополиту Макарию приходится проводить так называемые соборы на еретиков. На этих соборах разбираются дела еретиков, ересь подвергается осуждению, приводятся со стороны церкви аргументы, почему еретики неправы, почему они являются отщепенцами по отношению к церковному учению. И в конечном итоге, несмотря на всю жесткость этого действия, всякий собор бывал к отклонениям от истинно Христовой веры беспощаден. Так вот, несмотря на всю эту идейную, духовную жесткость, с еретиками поступали достаточно милостиво. При митрополите Макарии еретиков не жгли, не подвергали каким-то тяжелым наказаниям, увечьям, пыткам и так далее. В большинстве случаев их отправляли на покаяние в отдаленные монастыри. Ну и в некоторых случаях бывало так, что впоследствии еретики бежали оттуда и разворачивали свою деятельность уже на территории сопредельных государств, Великого княжества Литовского прежде всего. Так, например, те же самые ученики Феодосия Косова устроились в Великом княжестве Литовском в качестве проповедников самых радикальных протестантских деноминаций того времени. То есть, в общем-то, православная церковь, возглавляемая митрополитом Макарием, была абсолютно права, когда она осуждала их, когда она боролась с ними, когда она видела в них своего рода какую-то чужую отравленную занозу в своем теле. И тем не менее, эти процессы показали то, что сам митрополит Макарий – человек милосердный, никогда не перегибающий палку, действующий так, чтобы церкви невозможно было вспоминать это время как время какой-то жестокости. Никакой особенной жестокости тогда у нас не было. Помимо этого, при митрополите Макария была проведена канонизация множества русских святых. В частности, тех, которые были известны только по некоторым отдаленным областям Московского государства, не были известны в Москве, не были известны в других местах. Ну вот, скажем так, сейчас очень хорошо известны муромские святые, князь Петр и княгиня Феврония, его супруга. Так вот, до середины XVI века культ этих святых сводился, по всей видимости, к Рязани, к Мурому, к окрестным землям. Со времен митрополита Макария их знает уже вся Россия. Их любят, им поклоняются, и именно в то время создается знаменитое сочинение Ермолая Еразма «Повесть о Петре и Февронии». Ермолай Еразм – один из многочисленных книжников, которые работали по заказу митрополита Макария. Митрополит Макарий не только стоял, так сказать, во главе процесса духовного просвещения, он не только заказывал жития новым святым у своих современников, у церковных авторов того времени. Он сам писал довольно много, известны его разного рода наказательные, увещевательные послания, известны его грамоты. И самый интересный, как бы сейчас сказали, вот языком нашего времени, проект митрополита Макария – это создание колоссального, многотомного собрания миней четьих. Собственно, они вошли в русскую церковную историю как великие имения четия. Не только из почтения к самому митрополиту Макарию, не только из почтения к русской церковной старине, но прежде всего из соображений их колоссального объема. Один из более поздних русских церковных деятелей, архиерей XIX века, говорил, что великие имения четия времен митрополита Макария, это не книга, это целая библиотека. Для того, чтобы усерковленному человеку их освоить во всей полноте, нужны годы тщательной и вдумчивой работы. Работы ума и работы духа. В Минеяхче этих были собраны жития святых, собраны разного рода богословские, связанные с этическим учением православной церкви сочинения. И это была настоящая православная энциклопедия того времени. Но вот как домострой, тогда же, в середине XVI века появившийся на свет, был собранием сочинений, связанных с домом, с бытом, с семьей, как бы сейчас сказали, с этикой семейных отношений. Так и великие Минеяхчети были энциклопедией церковной жизни и церковной учености. Конечно же, этот труд многолетний. Митрополит Макарий начал эту работу еще до того, как стал митрополитом московским, еще в ту пору, когда он был архиепископом новгородским. Он стоил чрезвычайно больших усилий, чрезвычайно большого упорства, привлечения колоссального количества книжников того времени. Притом книжников высшего сорта, лучших, каких можно было тогда найти в России. Этот проект не осуществился бы, если бы митрополит Макарий не проявил чрезвычайного упорства, чрезвычайной воли в окончании этого великого дела. Наконец, хотел бы обратить внимание на другую проблему церкви. Дело в том, что до середины XV века русская церковь находилась в состоянии чрезвычайно независимом в отношении высшей светской власти в стране, а именно великих князей. И эта ситуация изменилась с приходом на митрополитчью кафедру Иоанна Рязанского. Это был первый митрополит, поставленный собором русских архиереев, а не присланный из Константинополя, не архиерей, который был как-либо одобрен в Константинополе. И, с одной стороны, русская церковь в середине XV века потеряла какую бы то ни было зависимость от Константинопольского патриарха. С другой стороны, она постепенно начала попадать в зависимость от монархов московского государства, прежде всего от Ивана III, который строил свои отношения с церковью, ну, мягко говоря, жестковато. И что гораздо более тяжелая проблема, гораздо более серьезная проблема для церкви, она оказывалась в какой-то степени в зависимости от московской военно-политической элиты, от княжско-боярской аристократии. На протяжении многих поколений русские митрополиты с середины XV века до середины XVI века так или иначе с большим или меньшим количеством конфликтов, но все-таки выстраивали симфонию отношений с нашими государями. Бывали конфликты, но бывало и примирение, бывало и соработничество. Был и одновременный большой труд у московских государей на ниве светского управления, у московских митрополитов на ниве управления духовного. Здесь получалось так или иначе обойти какие-то подводные камни. Но вот даже очень тяжелый вопрос о церковной земле. На него московские государи заглядывались. Им хотелось бы, конечно, эту земельку отобрать, дать ее в раздачу дворянам и так далее, без понимания того, что архиерейские дома, монастыри, церковная ученость, церковная благотворительность – в принципе, невозможно без материального обеспечения, невозможно без церковного землевладения. По тем временам альтернативы этому не было. И, конечно же, митрополиты так или иначе отстаивали церковное землевладение, и митрополит Макарий его отстоял. То есть он затормозил процесс постепенного перехода земли церковной под власть московских государей, вернее сказать, под контроль московских государей. Но это, так сказать, только один аспект. Вернемся вот к той проблеме, о которой я говорил, к взаимоотношениям церкви и боярско-княжеской аристократии. Когда у нас на престоле были сильные государи, Иван III Великий, Василий III, его сын, в общем-то вопрос не стоял жестко. Но после смерти Василия III в 1533 году На престоле оказался 3-летний мальчик, будущий Иван Грозный, и регенша, его мать Елена Глинская. После 5 лет регенства Елена Глинская в расцвете своей молодости, красоты, здоровья скончалась. Историки, и я в том числе, как специалист по того времени, высказывали и высказываем подозрения относительно насильственного характера ее смерти. В данном случае не это тема нашей передачи. Я хотел бы сейчас поговорить о другом. В 1538 году, когда из жизни ушла Елена Глинская, Ивану IV было 8 лет. И власть на протяжении конца 30-х, середины 40-х годов осуществляла исключительно боярско-княжеская знать. Царю, сначала великому князю московскому, маленькому мальчику, отроку, юноше, затем с 1547 года царю эту власть не больно-то давали в руки. И вот в этот момент, конечно же, наша аристократия вдоволь наигралась церковью, самовластно выбрасывая главу церкви, митрополита, с кафедры, самовластно ставя другого, который ей больше нравился. Двое наших митрополитов, в том числе ученейший человек, митрополит Даниил, вынуждены были тогда уйти с кафедры, причем свержение их сопровождалось позором и унижением для церкви. Наша аристократия повела себя в отношении церкви не то что с каким бы то ни было почтением, а просто чудовищно. Соответственно, когда очередным главой церкви оказался митрополит Макарий, ему досталось чрезвычайно тяжелое наследие. Ему нужно было поддерживать молодого государя, чтобы впоследствии наладить с ним ту самую симфонию. Ему нужно было так или иначе от церкви отражать нападки княжеско-боярской знати. И однажды митрополит Макарий пострадал, то есть он пришел с прошением от молодого государя относиться менее строго к его фавориту Воронцову, который подвергся унижению и телесному нападению со стороны нашей аристократии. И тогда издевались над самим Макарием, в том числе разорвали на нем издевательским образом архиерейские одежды. Но Макарий, человек, с одной стороны, смиренный, с другой стороны, твердый, остался на кафедре, никто его оттуда согнать не мог, и впоследствии именно он способствовал укреплению верховной власти в России, именно он способствовал в конечном итоге миру, консолидацию всех враждующих аристократических группировок, ситуации хорошего понимания между царем и аристократами. И многие, в том числе я, высказывали и высказывают идею, согласно которой идея принятия царского титула Иваном IV в 1547 году принадлежит прежде всего митрополиту Макарию. Достаточно просвещенный человек. Он знал, что такое царский титул. Он знал, каков чин возведения на царство. И помимо того, что духовный пастырь, он был еще и масштабный политик с колоссальным политическим кругозором. Он, конечно, понимал, что великий князь, который принимает царский титул, одновременно возвышается над собственной знатью, он уже не первый среди равных, а абсолютная глава. И, кроме того, он, конечно, понимал, что обретение царского титула в Москве московским государем автоматически сосредотачивает на столице России чаяние всего православного Востока, ожидание освобождения, которое может прийти с этой стороны, ожидание помощи, ожидание, может быть, даже в перспективе какого-то духовного водительства. Впоследствии, уже в 1550-х годах, в России наступил социальный мир, и большая часть этого периода была для митрополита Макария, конечно же, в какой-то степени отдохновением от тех тревог, от тех кошмаров, которые сотрясали Россию в 30-40-х годах XVI века, свидетелем которых и в какой-то степени жертвой которых он был. Его деятельность миротворца, его деятельность церковного политика, его деятельность пастыря, который смотрел за нравственным здоровьем царя, заслуживают самой высокой оценки. И именно после Макария русская церковь возглавленная московским митрополитом, впоследствии московским патриархом, стала единым, сплоченным, духовно-дисциплинированным организмом, за что ему низкий поклон. И вновь напоминаю, что в этом году мы вспоминаем святого Макария, митрополита Московского и всея Руси, ушедшего из жизни 450 лет назад, в декабре 1563 года. Благодарю вас за внимание, братья и сестры. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с профессором Московской государственной консерватории Алексеем Максимовичем Рудневским о творческом пути хора донских казаков под управлением Жарова.
Получение французских виз очень большую помощь оказала Тамара Платоновна Корсавина, известнейшая танцовщица дягилевской труппы. Она попала в Софию из Лондона, где она жила после того, как она в 18 году, фактически вот с двухлетним сыном Никитой, бежала и чудом вырвалась из охваченной революцией России. И это отдельная часть воспоминаний.
Это супруга Льва Корсавина, да?
Нет, его сестра,
сестра,
родная сестра. А замужем она была за английским дипломатом Джеймсом Брюсом. И именно как раз это обстоятельство позволило ей выехать через север Россию и на английском корабле уже в Манчестер. Уже будучи за границей, Корсавина потом приехала в Софию, где служил уже в дипломатическом представительстве ее муж. И как раз посольство находилось на Московской улице, тоже в центре, неподалеку от храма. И Корсавина очень с большим ожиданием относилась к своему приезду в Софию, потому что это была часть как бы ее родины. Потому что муж ей писал, что здесь все ходят в русской военной одежде, что очень много русских, и Корсавина очень с большими такими ожиданиями туда приехала. Она после своего выезда из России, конечно же, продолжала сотрудничать с Дягилевым, имела очень много частных гастролей, разъездов, и ее приезд в Софию как раз положил начало ее посещению храма святителя Николая, который был, конечно же, центром притяжения всех русских в Софии. Он был, конечно, не единственным, но главным. И там она услышала этот хор, который совершенно замечательно озвучивал все богослужения, и она оказала очень большую помощь. Конечно же, ее связи, ее мужа помогли в этом. И первые концерты хор Жарова давал и в посольствах различных иностранных государств, конечно же, не без протекции ее супруга. Я, конечно же, догадываюсь, что вот именно получение именно французских виз связано даже с тем, что еще будучи в Петрограде, еще до революции, они очень тесно вместе с Брюсом общались с французским послом в Петербурге, палеолог. И, конечно же, вот старые связи они наверняка использовали для того, чтобы помочь казакам получить французские визы. Таким образом, получив визы, хор Жарова уже готовился к переезду дальше в Европу. Собирали деньги, безусловно. Всем не хватило на билет. И, конечно же, здесь тоже своя история отношений с церковным руководством. Настоятелем храма сразу практически вот в 21-м году был отец Серафим Соболев. Это тоже человек исключительный. Сейчас его чуть ли не канонизировали. И он похоронен в крипте как раз храма святителя Николая. И он уговаривал Жарова не уезжать. Но, с другой стороны, он, наверное, понимал, что такой уровень хора, он все равно рано или поздно выйдет на совершенно другие горизонты и не сможет ограничиваться только лишь участием в богослужениях. И еще до своего отъезда у них было совершенно триумфальное выступление в соборе святого Александра Невского в центре Софии. И после этого они через Белград поехали в Европу. Остановка в Вене дала им возможность встретиться с кем-то из влиятельных людей, и им предложили выступить во дворце Хофбург. И вот как раз этот концерт и определил всю их судьбу. Воспоминания Жаров пишет о том, что он думал, кого поставить в первый ряд, у кого гимнастерки менее потрепанные, у кого
сапоги
да, без дырок. И они очень волновались. Конечно же, Жаров, будучи мальчиком, как раз пел, был в Вене. Ездил, конечно же, с национальным хором и пел в Лейпциге, в Ницце. И сейчас он попал как бы вот в страну своих врагов, как он пишет в своих воспоминаниях. И он очень волновался, конечно, поскольку в таких условиях они еще не пели никогда. И когда раздались первые шквальные аплодисменты, они совершенно преобразили их внутренние ощущения вот той радостью и заразили вот таким энтузиазмом. И концерт прошел просто с феноменальным успехом. И после концерта, конечно же, судьба решилась. Конечно же, ни о каком автомобильном заводе не могло быть и речи. Им предложили уже ангажементы. И впоследствии они неоднократно приезжали в Вену и регулярно там выступали. И всю последующую свою судьбу они периодически приезжали даже в Болгарию. Иногда приезжали, но в Вену не приезжали неизменно. За последующие годы они дали более 10 тысяч концертов, выпустили немыслимое количество грампластинок и получили за это от фирмы Deutsche Grammophon свой первый золотой граммофон. Не свой, а вообще первый золотой граммофон от фирмы Deutsche Grammophon. Он был как раз дарован хору донских казаков Сергея Жарова. Thank you.
Алексей Максимович, вот когда мы говорим об этом феноменальном успехе, мы вспоминаем почему-то параллельно те годы советского режима, когда у нас был железный занавес, и вы говорите о триумфальном шествии хора Жарова в Европе. Между тем, в Советском Союзе тогда мы слушали редкие выступления, которые транслировали «Голос Америки» или же BBC, или еще какие-то радиостанции, которые глушились в то время. Между тем, это был русский коллектив. И вот оторванность наша и жажда наша услышать то, как пели до революции, собственно говоря, Жаров транслировал это наше дореволюционное пение, пение синодального хора, видимо, и сформировало тогда таких его последователей, каким был, например, покойный регент Троицкой церкви Лавры отец Матфей Мармыль, который взял очень многое из творчества этого хора, этого коллектива, и воспроизвел его уже в наше время, в 80-е, 70-е годы прошлого века. Удивительно, что нас разрывали, вот власть не давала даже возможность приобщиться к нашим культурным корням, видимо, чувствуя неосознанно угрозу для своего существования, даже в этой духовной музыке.
Вы совершенно правы. И мне бы хотелось бы отметить следующее, что в первые годы советской власти, она достаточно еще лояльно относилась к церковному песнотворчеству здесь, в России. Но что было за границей, было абсолютно за железным занавесом. И существует даже некоторое такое предположение, что ансамбль песни и пляски советской армии был создан в противовес хору Жарова. Ведь Сталину не могли не докладывать, какой ошеломляющий успех производит этот хор. Сталин не мог на это не отреагировать. Вот если просто это очевидно. Он не мог на это не отреагировать, на то, что ему докладывали. То, что ему докладывали, в этом нет ни малейших сомнений. И наверняка история потом рассудит, найдутся какие-то свидетельства через какое-то время, что это было так. Вот я абсолютно как бы в этом не сомневаюсь, но это мое личное мнение, я не могу об этом утверждать, я могу только лишь предполагать. Ну так вот, именно Жаров является тем выпускником синодалом, кто оставил записи духовной музыки. Ни Данилин, ни Чесноков, ни Климов их не оставили. Климов, выезжая с Ленинградской капеллой на гастроли в Германию, они тоже прошли совершенно ошеломляющим успехом, Климов пел после революции уже. Он проводил очень гибкую политику, и, конечно же, это было верхом дипломатии с его стороны. Мало того, что он смог сохранить коллектив, он еще и гибко проводил репертуарную политику и пел «Сеночную Рахманинову», просто вывез ее на гастроли в Германию в 20-х годах. По-моему, это был 28-й год, если не ошибаюсь. И тогда штаб-квартира хора «Донских казаков» находилась в Берлине. А концерты хора Ленинградской капеллы под руководством Климова проходили и в Берлине, и в других городах. Так вот, запись «Сеночной» велась. Рахманинова, под рукой Климова, любимого ученика Смоленского. Но где она сейчас, неизвестно. То есть события Второй мировой войны, и они наверняка погубили те записи. Но можно только мечтать найти эти записи. Но когда это произойдет? Это произойдет ли это вообще после тех событий и бомбежек Второй мировой войны? В это трудно вериться. Но, тем не менее, факт остается фактом, что они гипотетически могли встретиться. Конечно же, Климов вряд ли бы пошел на это, потому что ему бы не поздоровилось, если он вернулся в Россию, и все бы узнали о том, что он встречался с Жаровым. Жаров тоже был, наверное, осторожен к такой встрече. Но она могла, в принципе, произойти, но надо просто посмотреть гастрольный график. Могли ли они совпасть, потому что хор Жарова был достаточно востребован в то время, они переезжали из страны в страну. Так вот, возвращаясь к тому, что именно Жаров оставил свидетельства звуковые, которые, не могу сказать, что в полном объеме, но хоть как-то они говорят о исполнительской манере синодального хора, и Александр Петрович Смирнов в своих записках именно это отмечает. Я, когда окончил консерваторию, нам об этом ничего не говорили. Конечно же, тогда мы изучали, в том числе, русскую церковную музыку, но, конечно, не в таких подробностях. И уж тем более искусство русского зарубежья исполнительское, оно обходило стороной. Тогда многие мои однокурсники в партию вступали, и были такие политинформации. Вот все это как-то не приветствовалось. И уж тем более не пропагандировалось. Отдельные записи хора Жарова были достоянием узкого круга специалистов или коллекционеров. И как раз прослушав их, свидетели и личные участники вот той синодальной школы, они как раз дали им оценку. И назвали, что да, это традиция. На нее можно ориентироваться. Конечно же, я абсолютно не хочу утверждать, что хор Жарова стопроцентно как бы доносит до нас традицию синодального хора. В его исполнении, естественно, есть издержки.
Тем более в конце карьеры, когда...
Да, об этом вообще говорить не приходится. Если в начале хор составляли практически высшие офицерские чины. Да, это факт. И сейчас в архивах обнаружились списки, из которых следует, что подавляющее большинство – это высокие офицерские чины. А в то время донские казаки были носителями хоровой культуры совершенно другого уровня. После того, как большевики фактически погубили ее, они просто перестреляли многих казаков, они на корню эту культуру погубили. Еще даже до революции сами донские казаки отмечали, что в нашей культуре намечается какой-то упадок. Но это до революции. Тогда даже любой певчий мог наизусть в походных условиях даже провозглашать возгласы священника, если такового не было в походных условиях. И культура участия детских голосов тоже была. То есть, собственно, и искусство-то хора Жарова, оно состоит, по моему глубокому убеждению, из синодальной традиции, традиции донского казачества и, собственно, исторических условий, а именно вот не только эмиграция, но и замкнутая эмиграция. Это именно условия замкнутого пространства, когда руководство приказало создать ансамбль, а Жаров был вынужден этому следовать. Я абсолютно убежден, что он был бы просто талантливым регентом и регентовал, не будучи этого приказа. Не было бы хора донских казаков. А может быть, в главе его стоял кто-то другой. Но именно условия замкнутого пространства позволили именно сформироваться под талантливым руководством Жарова именно этот коллектив. Сколько мы знаем талантливых хормейстеров, которые потом уехали в Европу, и ничего не произошло. Конечно же, была своя история, каждый вложил какую-то свою лепту в развитие и церковного хора. Мы сейчас, тема русского зарубежья, хорового русского зарубежья, она просто бескрайняя. И там очень много материалов для исследований, безусловно. И сейчас, слава богу, эта тема, она получает осмысление и оценку, и изучение. Вот поэтому я, будучи студентом консерватории, и понятия не имел о том, что был такой хор Жарова.
Вы слушали беседу с профессором Московской государственной консерватории Алексеем Максимовичем Рудневским о творческом пути хора донских казаков под управлением Жарова.
Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru.